Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем информационное утро на радио «Спутник». В студии обозревателя Илья Харламов, Алексей Тимофеев. Илья, еще раз привет.
Привет, привет.
Ну и традиционно начинаем 11 часов по Москве с сообщений, с последних сообщений о коронавирусе. Обеспечили лекарствами и койками. Российское правительство дало новые поручения регионам отчаянно сражающимся.
Да, ну, ты знаешь, это не пафос какой-то, не громкое слово, а действительно, в общем, так и есть. Я просто напомню, еще недели 2-3 назад госпожа Голикова говорила, что в 19 регионах, я могу цифру путать, но что-то около того, да, просто критическая ситуация с койко-местами, так называемыми, да, то есть, ну, просто там...
Нагрузка большая, конечно.
Не нагрузка, а критическое состояние. Это значит, что просто их нету, да, либо там осталось 5%. Но это, сам понимаешь, допустим, при динамике положительной, это, в общем, совсем незначительно. Ну и вот главам регионов, ты знаешь, да, им весьма широкие полномочия предоставлены.
Да, с самого начала, еще в первую волну.
Да, еще в марте, там, в апреле. В начале апреля, вот, широкие полномочия, самостоятельность, другой вопрос, хватает ли бюджетов местных на это, но это отдельная тема, у нас просто нет времени это обсуждать. В общем, в этот раз заседал президиум Координационного совета при правительстве как раз по проблеме ковида, ну, в общем, еще раз предложено, а точнее поручено, да, взять губернаторам, главам регионов на карандаш, как принято говорить, на личный контроль. Вопросы связаны с обеспечением больниц, прежде всего, лекарствами, да, их тоже кое-где не хватает, и, в общем, тоже непонятно, какие лекарства наиболее эффективны. Ну, естественно, средства индивидуальной защиты там должны быть, диагностировать инфекцию надо тоже точно, да, здесь есть тоже свои проблемы, это... Хотя бы тесты те же самые, да, вот ПЦР, по-моему, так это называется. Ну и уже кто, собственно говоря, попал в медицинское учреждение, вот должны всем этим обеспечен быть. А если люди лечатся амбулаторно, то есть на дому, то, значит, вот немедленно обеспечить лекарствами пациентов с COVID, которые как раз, собственно, находятся дома. Ну, вот таким вот образом
поручено. Ну, вот я смотрю,
поручено.
С одной стороны, поручено, а с другой стороны, ведь, ну, поручили, нужна обратная реакция, в том числе от глав регионов. Вот губернатор Сахалина просит у российского Минфина помощь для устранения последствий пандемии.
Вот ровно, да, но это немножко другое, я так понимаю. Что за последствия? Какие-то экономические,
значит,
или какие?
Лимаренко.
Или медицинские?
Лимаренко. Нет, да. Просит денег, конечно. Нет,
Лимаренко, понятно,
обратился в Минфин с предложением предоставить Сахалинской области дополнительную финансовую помощь, в том числе в рамках перераспределения средств. В числе вопросов, для решения которых необходима, собственно, помощь федерального центра, а другими словами, деньги, это масштабная реконструкция ветхих электросетей на островах, компенсация роста цен на газ,
программа. Ну, понятно, это общие социально-экономические вопросы. Здесь...
Но я так понимаю, что это последствия пандемии. То есть вот эти все эти, это последствия из пандемии.
Ну,
видимо, деньги вытащили как бы из каких-то...
отраслей,
как бы,
дорогих.
Да, дополнительных,
ну,
отраслей.
Возможно. Не, я, знаешь, вот скажу одно. На самом деле, это, конечно, вопрос денег. Это вопрос специалистов, кстати говоря. Мы знаем, что увольняются пачками буквально люди, не выдерживающие нагрузок. И, кстати, врачи, я имею в виду. Они же жалуются, этих жалоб огромное количество, и коллективных, и поданных в официальные органы жалуются на недоплату вот обещанных этих надбавок. Вот. А в целом же это межбюджетные отношения, это сложное на самом деле история. Вот на медицину федеральный бюджет там 3 с чем-то процента выделяет, но есть региональные бюджеты, которые тоже должны вот в эту общую копилку свое набрасывать, что называется. Да, а иной раз набрасывать нечего. Вот это проблема.
По Москве заболеваемость под 5997 новых случаев заражения за последние сутки. В больницы направлены 1426 пациентов. Это, конечно, очень много. Мы все это прекрасно понимаем. Да, но и смертность за сутки от коронавируса умерли 439 человек.
По-моему, рекордное было. Или накануне,
нет,
или
позавчера. Нет, накануне было 432, а сейчас, значит, 439. Сейчас, да.
Ну, в общем, да, все, к сожалению, идет вверх пока.
А при этом смертность, смотри, в Москве 71 человек, это за сутки. 19 в Ростовской области, по смертности Ростовская область на второе место вышла, 16 в Красноярском крае и Иркутской области, 14 в Нижегородской и 13 в Московской областях.
Знаешь, вот эти цифры, они лукавые. В каком смысле? Одно дело, вот прямо написано в диагнозе, что человек умер от коронавируса, а другое дело, что коронавирус... Ну, это тема, которую мы 100 раз обсуждали, спровоцировав болезнь, от которой человек умер. Но это, по сути, все равно причина одна и та же. Да? И это уже другая статистика.
Да. Ну, хорошо. В общем, продолжаем оставаться в этой ситуации. Но новостей, помимо коронавируса, хватает.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Про Карабах поговорим. Не только живая сила, но и наземная, не только живая сила и наземная техника, но и авиация. Стало известно, что Россия в миротворческой операции в непризнанном Нагорном Карабахе задействует армейские вертолеты.
Ми-8 и Ми-24 ВКС будут задействованы. Они, соответственно, перевезены туда будут с помощью военно-транспортной авиации на самолеты Ан-24. То есть они своим ходом, естественно, не будут лететь через там территории сопредельных государств, потому что это все-таки военные самолеты. Военно-транспортная авиация — это нечто другое. Да? Вертолет так высоко не может летать и, скажем, вызывает некоторое подозрение. В общем, пролет такой боевой техники. А чем они будут заниматься, мы спросили военного обозревателя Александра Жилина.
Что касается задействования вертолетов, там задействуются два типа вертолетов. Это транспорт Ми-8, одна из лучших в мире машин, которая сейчас зарекомендовала, ну, просто безупречно. Зачем она? Возникает где-то конфликт. Группа реагирования заскакивает в этот вертолет, взлетают, и через 10 минут они на месте, наши миротворцы. Ми-24, зачем? Ну, ударный вертолет. Условно говоря, идет колонна беженцев. Ее надо прикрыть от провокаторов, от террористов, которых Эрдоган нагнал там несколько тысяч. Наш вертолет сопровождает эту колонну. Или колонну миротворцев, не имеет значения.
Ну, вот так вот.
Объяснил, в общем.
Да, да, объяснил. Зачем? Кстати, Ми-24 был сбит на территории Армении. Вот, да. Азербайджанской стороной.
Да, вооруженными силами Азербайджана.
Как мы знаем, принесли извинения в Баку. МИД это воспринял российский позитивно, вот эти изменения. Ну, там компенсация, это, ладно, другая история. Значит,
да, просто... Да, почему другая?
По факту, это одна и та же. Да,
не менее важное, что не это компенсация. Важно. Да, сколько...
Да нет, ну, компенсация в человеческой жизни. Вообще-то это акт, там, не знаю, халатности. Возбуждено дело по халатности, но это, в общем-то, акт агрессии, да. Будем называть вещи своими именами. А тем более на территории другого государства. Тогда вот самолет, когда в Турции, да, он вроде бы залетел на территорию Турции, там, на пару секунд. Здесь ничего подобного не было. В общем, разворачиваются вот эти силы миротворческие, почти 2000 контингент, сотни единиц техники. Это все, в общем, такая история на виду, что называется, широко обсуждается. Вот. И больше всего, естественно, копии ломаются сейчас. И дискуссии вокруг того, будут ли все-таки турецкие миротворцы, то есть военные турецкие, участвовать в этой миссии. Да? Опять мы это из дня в день обсуждаем, потому что новости
в каком
все
статусе?
Равно появляются.
И
да.
В каком статусе? Нет, нет, просто значит, новости, заявления, да, президент Алиев.
Да. Алиев конкретно сказал, да, обращаясь к Путину по телефонной видеосвязи, да, по видеосвязи, что вот замечательно, спасибо вам большое, Владимир Владимирович, вот будет такая-то операция. Своими ушами я это накануне слышал.
Да, да, поблагодарил и Турцию, да. и лидеры Турции. Да.
Значит, что говорит Палат Бюльбюлягулы, это посол Азербайджана. Да, он говорит, что речь о присутствии турецких миротворцев в Нагорном Карабахе не идет. Но Турция будет участвовать в техническом контроле за режим прекращения огня. Вот, да, понимаешь ли...
Зря он дипломат все-таки, правда?
Да, это дипломат, да. Но якобы, мы пока этого не знаем, мы же своими глазами не видели, вот этот мониторинговый центр, в котором будут и российские, и турецкие специалисты, а это все-таки военные, прежде всего, специалисты, да, он будет располагаться на территории Азербайджана, а не вот какой-либо части Нагорного Карабаха, либо возвращенный назад Азербайджаном, либо оставшийся под контролем Еревана. Это мы не Еревана, а Нахичеване, так скажем. Да? Этого мы точно не знаем, но тем не менее, все равно этот вопрос пока остается открытым. В Кремле опровергают, да, наличие в миссии, именно в миссии. Да?
Вот
на земле кто патрулирует,
да, я понимаю,
турецких военных.
Вот смотри, когда мы говорим о том, что вертолеты, и не только мы, но и специалист Александр Жилин нам объяснил, да, зачем нужны Ми-8 и Ми-24, ударный вертолет. Ми-24, ударный вертолет. Да, да. Вот можно ли сказать, что Ми-24 ВКС России будет исполнять, будет вести технический контроль за исполнением заявления?
Ну, конечно, возможно, да. Но это технический, военно-технический контроль.
Военно-технический контроль, назвал, да. Ну, то есть можно ли предположить, что вот это вот, собственно, военно-технический контроль будет выражен ровно в том же... турецкая Турции, турецкая военная техника, турецкие военные специалисты.
Ты знаешь, вот дипломатия, она на то и дипломатия, да, это, так сказать, риторика, по большому счету. Иногда она такая лукавая, да, что не всегда совсем, не всегда понятно, что же конкретно будет. Ну вот я, знаешь, обращу твое внимание на то, что я видел сегодня в Твиттере, вброс уже на эту тему. Вот вбрасываются видеоролики, как колонна турецких военных и техники якобы идут на территорию, вот на линию соприкосновения, да, противоборствующих сторон, и, дескать, вот, пожалуйста, Кремль заявляет так, а на самом деле вот так. Но потом все-таки блогеры более внимательные вычислили, что это вброс, это вот видео с учений турецкой армии трехмесячной давности, да, потому что там даже по погоде видно, да, там солнышко светит, травка растет, но сейчас на Горном Карабахе немножко по-другому, то есть травка какая-то еще остается, да, но совсем другое время года, то есть это не лето, есть разница. Поэтому вот такая история. Здесь надо еще просто посмотреть, что происходит в Ереване, да, в Ереване, естественно, неспокойно, вот продолжаются выступления, значит, оппозиции, да, призывают Пашиняна к ответу, да, за предательство, как считают протестующие оппозиции. В общем, где он там находится, непонятно. Есть версия, что на территории американского посольства или еще где-то, но это не столь важно. Но факт в том, что призывают уйти и его, и прочее руководство, значит, а сторонники Пашиняна решили это парировать таким политическим способом и, в общем, предложили оппозиции выступить против миротворцев в Карабахе. Ну, дескать, если вы против Пашиняна, который подписал этот документ, согласно которому миротворцы появляются в Карабахе, то тогда выступайте против этого, да, выступайте против того, предлагайте свою дорожную карту. Но, понимаешь, это политическая риторика, это игры политические, на самом деле.
Политические игры, да.
В чистом виде.
С одной стороны, ты говоришь про...
эквилибристика.
Про оппозицию. А вот поступает информация, что 10 лидеров оппозиции задержаны в Армении после митинга в Ереване. Лидеры оппозиции. И потом, после того, как задержали вот первую десятку, еще несколько оппозиционеров доставлены в службу нацбезопасности Армении после митинга, проведенного в среду. Вот. Наверное, это должно нам говорить о том, что силовики, ну, по крайней мере, МВД, да, в общем, признают легитимность
Пашиняна. По крайней мере, выполняют приказы. Значит, смотри, Леша, просто чтобы завершать, просто хотелось бы, ну, вкратце описать претензии, которые, в общем-то, предъявляются Пашиняну. И оппозиции, и не только оппозиции, между прочим, многими просто вот обычными гражданами, у которых там кто-то погиб вот сейчас на фронте, или там кто вынужден был бежать из тех мест, которые сейчас Азербайджан вернул под свой контроль. В общем, прежде всего, почему вот этот коридор, мы с тобой накануне обсуждали, был предоставлен между, значит, Нахичеванью и Азербайджаном по территории Армении, чего не было в первоначальных требованиях Баку и в заявленных планах, да? Это раз. Почему все это в тайне проводилось? Это два. Почему даже президент Армении не был в курсе дела? Ну, мы, опять же, это обсуждали, он из прессы узнал о происходящем. И почему, если уж такой договор был необходим, не было проведено взвешенной оценки военных возможностей Нагорного Карабаха и Армении, и вот такой же договор, условно говоря, или примерно такой же, не был подписан месяца полтора назад, когда тысячи людей не погибли, да?
Когда тысячи людей не погибли, и когда была возможность закрепить за Арменией больше территории.
Больше территории, да. Сейчас де-факто это, конечно, проигрыш военный для Карабаха, да, и победа Азербайджана. Поэтому огромное количество вопросов к Пашиняну, но вот насколько, чем он руководствовался и кого он слушал, я думаю, он не совсем самостоятельно принимал это решение, это вопрос будущего времени.
Знаешь, есть такая украинская поговорка: бачили очі, що брали. Теперь ешьте хоть повыласьте, понимаешь? Просто вот нынешние беспорядки, если сопоставить вот видеохронику нынешних беспорядков, то, что происходит в Армении, с тем, как Пашинян пришел к власти, ну, разницы никакой нет. Понимаешь, разницы никакой нет.
Понимаешь, нет разницы визуально, да, а по сути, содержательно, там принципиальная разница. В одном случае люди просто захотели другую власть, та надоела предыдущая, коррупция, в коррупции погрязла. Да. А здесь идет речь уже о гибели тысяч, да. о потере контроля, там, влияния части Нагорного Карабаха. Это серьезная проблема.
Серьезнейшая, да, к другим новостям, к российским. Новое ЧП в Норильске, опять экология, опять нефть. Прокуратура разбирается в случившемся, что там произошло.
Да, но здесь, ты знаешь, вот я хотел сказать слава богу, но не могу, да. Слава богу в том плане, что не тысячи тонн были разлиты, а пара тонн топлива, да. Но прежде всего надо обратить внимание, что это бензовоз, да. Ну, в общем, бывают такие случаи, да, значит, бывают такие случаи, к сожалению. Урал на проезжую часть, значит, тут он опрокинулся, вылилось 2 тонны. Это на трассе Норильск-Кайеркан произошло. Ну и, соответственно, там, конечно, разумеется, будет ущерб экологии. Разумеется, всем этим занимается прокуратура. Ну и как тут, почему это вызвало... Кстати говоря, таких случаев происходит довольно много. На самом деле. Почему это вызвало отдельное, особое такое внимание? Ну, потому что, опять же, это Норильск, да. Все помнят про вот это ЧП с Норникелем, совершенно удивительное в том плане, что Норникель — богатая компания, так сказать.
Да, профилактика оборудования.
Да, там просто гнилые эти были хранилища, абсолютно, да. Казалось бы, там капитализация по российским меркам неплохая у компании. И, в общем, топ-менеджмент себя прекрасно чувствует. А вот хранят источник своих денег и богатства, они просто в каких-то ржавых корытах, условно говоря, да, которые потом вот приводят к чудовищным просто таким экологическим катастрофам, последствия которых видны из космоса, как мы знаем. Мы спросили о том, в чем же причина такой регулярности подобных происшествий у члена общественного совета Минприроды России, судебного эксперта по экологии Елену Есину.
К сожалению, это еще началось несколько лет назад. По сути, такая тоже, можно сказать, своеобразная регуляторная гильотина, когда стали менять порядок проверок объектов Ростехнадзора. Потому что на тот период вот эти объекты, нефтебазы, различные по классу похожие объекты, они были в ведении Ростехнадзора. И до определенного момента была выстроена очень четкая и правильная система контрольно-надзорных мероприятий. После того, как туда пришла у нас госпожа Родионова, которая сейчас возглавляет Федеральную службу Росприроднадзора, были внесены изменения с точки зрения послабления контроля на таких объектах.
Значит, я что могу добавить от себя, Леш, с твоего позволения, да? Ну вот смотри, вот Елена Есина говорит о том, что ослаб контроль, да, по большому счету, вот за всеми этими инфраструктурными объектами и вообще за отраслью, за всем тем, что связано с добычей, транспортировкой, там, переработкой углеводородов, да. Вот здесь-то как раз контроль нельзя ослаблять, ну, с моей точки зрения. Но у нас масса всего, что ставится под контроль, или где ужесточается контроль,
да.
Где он не нужен. А вот там, где нужно, он ослабляется. Да? Ну, это же поразительно. Нет?
Это большая проблема, и я с тобой тут абсолютно разделяю твою позицию. Но важно также говорить все-таки, ведь много ведется разговоров об ответственности бизнеса, правда?
Я все понимаю.
О технологичном развитии, об огромном, ты же там говоришь, капитализация, огромное количество денег, топ-менеджмент и так далее.
Знаешь, как устроен бизнес?
Я понимаю, экономить...
Максимально удешевить.
Да, я понимаю,
Если тебя не контролируют, государство в данном случае, да, ты максимально удешевляешь, не модернизируешь там, где это критически необходимо, в результате ЧП.
Тогда...
Вот и все.
Тогда помимо контроля должна быть некая система неотвратимости наказания, чтобы, ну, как бы действовать на предупреждение, чтобы, собственно...
Я понимаю,
ведь
да.
Зачем нужен государственный контроль? Это если они начинают что-то хитрить, юлить и так далее. Начинают они хитрить, юлить, потому что есть некие лазейки, которые позволяют им это сделать. В общем, надо как-то...
Но контроль — это не только постфактум, да?
Да, а конечно, еще и конечно.
А
да,
тут все равно без контроля, к сожалению, не обойдешь. Это знаешь, вот коротко еще, как вот мы обсуждали, да, вот буквально недавно, что Роспотребнадзор переключился на COVID, но это понятно, да, людей мало, и сразу качество продуктов питания начало падать, потому что производители поняли, что гуляет, так сказать...
Рванина, ты хочешь сказать?
Да, можно, над нами ослаб контроль, можно, так сказать, делать дешевле и хуже, а продавать за эти же деньги. Вот и все.
Гонконг и Китай.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вот тот самый случай, когда сказал, а потом подумал, как бы в Китае восприняли мое «и» в Гонконг и Китай. То есть не в Китай,
да.
Понимаешь?
Гонконг вообще-то это образование на территории Китая. Да, ну пусть там с определенными полномочиями.
В общем, очередные санкции, политическая ситуация в Гонконге грозит Китаю новыми ограничениями со стороны Вашингтона. В Соединенных Штатах решили бороться с диктатом Компартии.
Да, ну здесь на самом деле большая долгая история. Мы прекрасно знаем, что официально Гонконг входит в состав Китая, и Пекин не имеет на это другого мнения. В принципе, власти Гонконга тоже, но есть там оппозиция довольно влиятельная, которая считает иначе, что Гонконг должен отделиться. Это всячески поддерживают Соединенные Штаты, они вообще поддерживают любой проект, который направлен на, так сказать, ну, если не проблема для Китая, то уж точно, так сказать, ну, вот лишний раз шпильку вставить — это святое дело, что называется, да. А в данном случае о чем идет речь? Действительно, депутаты были дисквалифицированы, как говорят оппозиционные, за то, что они, значит, не были патриотами, да, потому что там принята в Китае была новая резолюция, согласно которой обязательное требование к депутатам — это патриотизм. Патриотизм предполагает, так сказать, отсутствие отделения Гонконга от Китая, да, то есть вот у нас единая страна, Китай, мы патриоты. Они этого не продемонстрировали, были отстранены, США, естественно, тут же выступили с угрозой новых санкций. Кстати говоря, это регулярная вещь, регулярно Вашингтон новые санкции обещает по поводу Гонконга, и, ты знаешь, там волнения были какое-то время назад, весьма крупные и серьезные. И какие-то санкции, кстати говоря, уже введены. Ну, посмотрим, что будет из этой истории, да, проистекать.
Да, все время говорим, ну, не все время, очень часто, по крайней мере, говорим о двойных стандартах. Вот, например, если перенести и спроецировать эту историю на Украину и ДНР. Вот если граждане ДНР считают себя, собственно, да, патриотами Донецка, а не Украины, да?
По мнению Киева, они, в общем-то, все. Они должны быть дисквалифицированы.
И по мнению Вашингтона тоже, Вашингтона конечно. Тоже, да. То есть здесь дисквалифицировать, а там, в общем, это нормально.
Цель-Ави. Да. Такова политика. Давай послушаем профессора Андрея Островского.
Пока это просто идет в категорию формальной угрозы, на которой Китай, строго говоря, может ввести ответные санкции. Обычно у Китая есть такое правило. Если какая-то одна страна вводит какие-то санкции, то встречают, обычно отвечают контрсанкциями. Но что касается, реально надо смотреть, насколько эти санкции повредят Китаю. На сегодняшний день, учитывая, что Китай достаточно мощная самостоятельная в экономическом плане держава, да и в политическом тоже, вряд ли эти санкции нанесут какой-либо серьезный ущерб Китаю. Тем более по поводу Гонконга.
Я бы еще обратил внимание на саму формулировку «диктат коммунистической партии». Это не первое заявление, носящее такое идеологическое противостояние. То есть коммунизм — это нечто запретное и абсолютно вредное для всего человечества.
А вот в таком проявлении он плох в китайском.
Да, да, да.
Давай
да.
еще кое-что обсудим.
Но мы говорили на этой неделе о ТикТоке и о владельце ТикТока китайской компании Байденс, иронизировали по этому поводу. Но теперь очередной, значит, видимо, стоит ждать указ, очередные решения Белого дома, Вашингтона в отношении этого китайского электронного гиганта. Якобы покупка компании ByteDance соцсети musical.li угрожает национальной безопасности США.
Так считает, да, Минфин Соединенных Штатов. Но это, опять же, тянущаяся история. Давай мы послушаем просто экспертную оценку гендиректора агентства бизнес-разведки «Иртехно» Романа Ромачева.
Дело в том, что популярные программы, которые начинают пользоваться больше и больше граждан США, в том числе, они собирают персональные данные. Персональные данные о нашем передвижении, нашей геолокации. Это и фотографии, это и видео наши. То есть фактически формируется досье на человека. Это делает любая социальная сеть. То есть мы добровольно оставляем свои данные в интернете. Как правило, эти данные, которые мы оставляем в той или иной соцсети, хранятся на серверах этой самой социальной сети. Эти сервера могут быть разбросаны по всему миру. И в данном случае американцы просто разодачились, что о гражданах их страны слишком много информации распространяется в подобных программах, в социальных сетях. и начинают постепенно давление на эти компании, которые обслуживают эти программы либо социальные сети.
Ну, Роман Ромачев, собственно, популярно растолковал, чего опасаются Соединенные Штаты. Вот досье на их граждан. Ну, в результате, как мы знаем, в сентябре еще Трамп одобрил покупку американского сегмента ТикТока Oracle, компаниями Oracle и Walmart американскими, да. Ну, а сейчас вот это же примерно история, она касается уже и вот этой соцсети Musical, да, LI, через точку.
Ты знаешь, они со своими-то не могут разобраться. Ну, так-то, да? Но по-хорошему. То, что происходит...
Кто ж твои,
Леша? То, что происходит с соцсетями американскими, там, Twitter, Facebook, вот, вот сейчас в эту выборную пару в президентскую в Соединенных Штатах, это вообще уму не поддается. Ну, правда, когда Twitter, значит...
Блокирует, а прошу прощения, президента, да, президента. Пока он еще президент, да, полномочный. Он не передал власть.
И пишет лузер, например.
Да, да, я это сам наблюдаю.
А Байдена подписывают как избранный президент. Да, еще ничего не подсчитано. Нет, но это, кстати говоря,
да, вот это, конечно, выглядит просто отвратительно, да, когда, так сказать, неугодного с политической точки зрения человека, который является главой государства, да, значит, соцсеть по своему велению каким-то образом ограничивает.
Ну, вот такая, да, история. Спасибо большое. Илья Харламов, Алексей Тимофеев. Впереди новости, не переключайтесь.